Город в лицах. История и современность.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Рязанского епархиального радио программа «Город в лицах». Меня зовут Оксана Шилова, и сегодня я, как обычно, с интересным гостем. А гость, а точнее гостья, моя сегодняшняя Наталья Тополова, старший преподаватель кафедры теологии Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина. Наталья, здравствуйте!
Здравствуйте!
Наталья Александровна Тополова родилась 14 марта 1985 года. Окончила отделение теологии Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина, аспирантуру Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Работала преподавателем предмета «Библеистика и геология» в Рязанском епархиальном женском духовном училище, заместителем директора по общим вопросам православной гимназии во имя святителя Василия Рязанского. В настоящее время является старшим преподавателем кафедры теологии Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина. Замужем, воспитывает двоих детей.
Бытует мнение, что различные таланты, дарования, они начинают развиваться в человеке уже с самого детства. И, на мой взгляд, детство – одна из самых важных частей жизни любого человека. Так вот, Наталья, расскажите, как прошло ваше детство? Какие воспоминания у вас остались о нем? И, собственно, где это было?
О, Ксения, это очень суровый вопрос. Потому что я родилась в 85-м году, и, соответственно, мое детство – это 90-е. Когда мои родители жили в Рязани, они молодые инженеры, получившие квартиру в Дашково Песочнее, в самом-самом конце.
Ну, на тот момент, да, Дашково Песочнее, это
самый конец света.
Просто такое поле, да, поле.
Да, то есть у нас был дом, а за ним поле, да, причем во все стороны было поле. И такие, везде были все взрыто, потому что только что был построен этот вот новый дома. Стояла наша школа, 71-я замечательная школа с прекрасным директором, вообще героическими учителями, которая была набита детьми просто вообще до нельзя. Мы учились в три смены. Я училась в классе с литерой И.
Интересно. Да.
Был 8-й И. То есть и было до буквы О. Просто, чтобы вы понимали. То есть это была огромная школа. Точнее, она была обычная школа.
То есть это школа на этот район, да? И
да.
И настолько много было детей.
Да, потому что там раздавали, видимо, квартиры вот этим инженерам. И, соответственно, инженеры были молодые, поэтому с лялями. И поэтому там было вот такое просто суперселедочное состояние на этом краю света в 90-е. Вот.
Но это, наверное, в любом случае вы сейчас, да, уже с высоты прожитых лет оцениваете это место. И, наверное, тогда оно таким не представлялось.
Нет, оно таким тогда.
Ну, мне кажется, ребенок всегда видит больше позитива.
Нет, ну позитив был, понимаешь, ну какой позитив? Например, позитив, конечно, в поле. То есть, когда ты ребенок, а у тебя за домом поле, тебе здорово. Тем более, там было кукурузное поле, например. Было много камней. Текла такая речка, которая всегда была теплая. Видимо, от нефти, откуда перерабатывающего завода, как у нас бытовало.
Но вы не купались, наверное.
Ну почему? Она же теплая. То есть, на самом деле, понимаете, потом, опять же, 90-е, они же требовали большого участия каких-то бандитов, каких-то разборок. И несмотря
и
на то,
было
что...
У вас?
Конечно, конечно, всякие бандиты бегали у нас по крыше и стреляли из автоматов.
Ой, кошмар.
Да, когда моя мама ходила вечером гулять с собакой. То есть, конечно, вот мы, знаете, иногда садимся так, вспоминаем с моими друзьями, вот, типа, а ты где был в 90-е? И это все какие-то вот такого плана истории.
Да,
вот, да, и про то, что нечего есть, потому что же маме не давали, бывало, зарплату. Она в школе работала преподавателем, и поэтому тоже воспоминания 90-х это зеленая гречка. Вот это и мерзкое масло из Америки. Вот. Но зато это очень формирует характер.
Ну да, то есть получается, что вы в детстве с этим столкнулись, и это как-то закалило, наверное, да, своего рода.
Может быть, знаешь, вот ты говоришь, что дети по-другому воспринимают. Наверное, дети не воспринимают это как зло или несправедливость. Вот как. Если бы ты был большой, да, то ты бы думал, я такой замечательный человек, почему мне все это досталось? А когда ты маленький, это просто обстоятельства твоей жизни.
жизнь. Вот они такие.
Ты просто принимаешь?
Да, ты такая. Просто принимаешь. Вот они такие интересные, странные обстоятельства. Зато ты учишься быть осторожным, разумным, не доверять незнакомцам и всякое такое.
Ну что, пригодилось, наверное, да?
Пригодилось, конечно, конечно, да. Потому что воспоминания все равно светлые. Хотя, когда начинаешь их перечислять, они звучат жутко.
Но, с другой стороны, в любом случае, ты сейчас говоришь с улыбкой о них, да, вспоминаешь. Поэтому, наверное, это тоже очень хорошо. Если конкретно о семье поговорить, ты одна в семье?
Нет, у меня есть сестра.
Так.
И это, конечно, большая радость. Я думаю, что сестра, наличие сестры, брата, хотя бы одного, это такой для ребенка всегда плод. То есть даже если мама с папой на работе, у тебя всегда есть друг. Хоть вы с этим другом можете поссориться или подраться, но все равно ты никогда не бываешь один.
Ну, то есть достаточно дружные отношения, да, у вас были?
Да, ну, были разные.
Разница какая в возрасте?
У нас 4 года разница. Отношения были разные, но никогда мы, конечно, так вот серьезно, по крайней мере, я этого не помню, ссорились, не ссорились. Взаимопонимание бывает не всегда. Бывало. Сейчас мы, мне кажется, сейчас моя сестра мой лучший друг.
Но вот, насколько я понимаю, папа инженер, правильно?
Да,
мама преподаватель. Ну, вот да. В детстве какие были мечты, куда хотелось поступить и кем стать?
Моя мама, во-первых, она не просто учитель. Мама инженер, которого сократили в 90-е после того, как у нее появилась вторая ляля. И поэтому мама стала учительницей рисования в школе, вот в этой, где было до буквы
«М». Она, получается, свои знания применила, да,
ну,
в
да,
школе.
У нее было еще художественное образование, и, слава богу, сейчас она тоже занимается на художественной работой уже, правда. Ну, она перестала преподавать, давно не преподает, она занимается иконописью. То есть уже много лет, лет 10, наверное. То есть так у нее и пошло вот эта художественная линия в ее жизни. Поэтому они все у меня были инженеры. А кем я хотела быть в детстве, я даже вот не могу сказать.
Но мне кажется, обычно ребенок изначально, пока вот нет осознанной какой-то мысли, он хочет стать тем, с кем сталкивается. В детском саду воспитателем, в школе преподавателем. Может быть, пришел к врачу, а буду-ка я врачом.
Нет, знаешь, вот я вспомнила, что я хотела быть индейцем.
Это тоже хорошая профессия.
Я хотела быть индейцем.
Аниматором,
профессию я не хотела. Нет, профессию, вот я не помню, чтобы я мечтала о профессии. У меня была подружка, она мечтала быть учительницей. Я прям помню, как она меня сажала и рассказывала мне что-то, а я сидела за импровизированной партой. А я хотела быть индейцем. Ну, что-то типа Индиана Джонса или индейца, да.
То есть такой дух авантюризма определенный, да, присутствовал? Ну, приключения,
да,
жажда приключений?
Да, наверное, да. Вот в большей степени. А какой-то вот именно профессии я не могу вспомнить какой-то своей вот.
Ну, тогда
мечты.
Я примерно представляю, да, какие фильмы тебя увлекали и какие книги ты читала, да?
Ну, до тех пор, пока мы не воцерковились. А когда мы воцерковились, мне было лет 11, мы выкинули телевизор, как все нормальные православные.
То есть тогда воцерковление было жесткое, да?
Но
я, например, я примерно представляю, да, у нас примерно что-то подобное было. То есть воцерковление было до и после, да?
Да,
то есть, грубо говоря, ты сегодня легла спать одной, а проснулась ты другой в совершенно новом мире.
В общем-то, да.
Ну вот тогда, раз уж мы заговорили о воцерковлении, как оно происходило?
У нас сначала воцерковилась мама. Она повстречалась с замечательным батюшкой, который долгое время был ее духовным отцом, который очень поддержал ее в сложный период ее жизни. И, соответственно, она именно избавилась от многих своих переживаний, страхов, и она очень как-то вот так душевно сразу воцерковилась, как-то искренне, по-настоящему. Не знаете, вот бывает же по-разному, а вот у нее было такое очень как бы бурное воцерковление. И ей так хотелось с нами поделиться вот той радостью, которой ей открылась, что она очень долго стала меня сразу уговаривать поехать к нему и познакомиться. Он в другом городе, батюшка жил. А я такая с критическим разумом, я стала с ней спорить, стала всякие читать книжки антиправославные. Стала с ней спорить, говорит, вот они в иконы верят, в то, все. То есть мама со мной сражалась, у нас были бесконечные догматические баталии.
А папа что?
А они с папой уже к тому времени развелись. Ну и папа, он всегда тоже участвовал в наших баталиях, он продолжает участвовать в баталиях. Вот.
То есть вы теперь на одной стороне, а он на другой?
Да. А мама, она говорит, ну что, поехали, говорит, просто со мной съездишь, ну ради меня, ну, пожалуйста.
Да,
и я помню, мы поехали. Была ужасная суровая зима. На мне были вот эти, знаете, такие ритузы с начесом, таким гигантским начесом, серые были, колючие. Было холодно. Мы ехали в электричке очень долго, а потом очень долго шли по этому лютому морозу на утреннюю службу. Я вот думаю сейчас, что же это была за электричка такая, что мы к утренней службе ехали вот туда, за Коломну, и приехали к началу литургии. То есть,
какой город-то?
Вот. А это, ну, как-то Воскресенск, что ли, называется, вот за Коломной, туда, ближе к Москве, да. И мы куда-то шли вот в этот мороз, метель, я помню. Вот это я помню. Помню, как меня мама подвела на исповедь. И вот почему-то именно после исповеди и после причастия, то есть вот я поисповедовалась, я причастилась, и у меня совершенно закончились все вопросы. Вот я такой потом нередко встречала именно такой способ как бы обращения. То есть когда ты человека не долго-долго уговариваешь, потому что, наверное, это не очень эффективный способ, а когда действительно Господь просто сам открывается человеку, и все. И ты такой уже... как бы ты уже все, ты другой.
А потому что мы, в принципе, разумом-то не всегда это понимаем, мы понимаем сердцем, да, особенно женщины, мне кажется. Поэтому мама, наверное, прочувствовала это, но словами не всегда это возможно выразить. Поэтому ей нужно было, чтобы и ты прочувствовала это.
Но в любом случае ей удалось поделиться со мной своим открытием. После этого, конечно, вот ты правильно говоришь, жизнь меняется до и после, но она действительно у нас изменилась, потому что это было настоящее искреннее обращение, во-первых, мамы, которая организовала всю нашу жизнь. И понятно, что и телевизор мы выбрасывали, и все такое. Вот. Но это прекрасные вещи. Я совершенно не думаю, что это было бы дурно. Я и сейчас бы повторила этот жест. У нас до сих пор нет, и я не испытываю в нем никакой потребности. То есть это такой правильный был ход. Но и главное, что именно вот ее духовник, он был очень такой человек, хороший в том плане, что тогда бытовало, ходило большое количество, как вы помните, всяких апокалиптических преданий, что все, конец, сейчас уже там просто надо закупать валенки.
Ну да, не сегодня, так завтра.
Да, и мы закупали эти валенки, гречку, и все, хранили у нас.
Сухари не закапывали?
Сухари нет, не дошло. Но он потому что был умеренный, занимал умеренную позицию во всем вот в этом. Но я помню наши детские разговоры с другими детьми, и мы их вспоминали тоже недавно с моими подругами, собравшись. Вот, вы будете как себя вести, когда тебя схватят и заставят тебя отрекаться от Христа. И что все говорили, да, хорошо бы тогда пулю в лоб, чтобы по-быстрому не мучиться. И когда сейчас я думаю об этом, я думаю, да.
Ну, в принципе, все равно хорошо.
Нет, хорошо. Ну, то есть это все прошло, и это все, наверное, промыслительно, скажем так, было. Вот. Но просто это зато стало для меня уроком того, что когда ты сам воцерковляешься, да, и вокруг тебя есть дети, важно понимать, дети слышат все, что ты говоришь. И когда ты говоришь про какие-то вещи такие суровые, то эти дети, они тебя понимают. Они понимают, что происходит. Я помню, мне было страшно. Я представляла себе, что такое. Вот, может быть, не во всех, конечно, слава богу, подробностях, но я помню, что мы думали, как мы будем рыть землянки и так далее. И мы тоже находились во всей этой атмосфере. Вот. Может быть, не с той степенью ответственности, но все-таки. Поэтому то, что как бы сейчас именно в своей педагогической уже работе, когда я работаю с детьми, я стараюсь учитывать то, что они все понимают. Вот. Когда мы им говорим, пугаем их особенно в педагогических целях, вот. Они все понимают. И, может быть, это не самый лучший путь, как достучаться до их сердец.
Ну вот ты сказала о том, что все-таки воцерковление, оно mm-hmm. произошло, и я так понимаю, что и жизнь твоя стала меняться. Mm-hmm, да, в плане образования, в том числе поступления в православную гимназию.
Да, да, конечно. Но мне удалось еще пару лет поучиться в обычной школе, причем к чести вообще моих согруппников, таких ребят интересных, потому что надо вспомнить наш край света, никто совершенно над мной не смеялся, не издевался, никак не пытался меня унизить. По крайней мере, у меня нет таких воспоминаний совершенно. Просто, ну, у нас тогда все чем-то увлекались. Кто-то клей нюхал, кто-то еще чем-то занимался. А вот у меня была своя такая особенность, и никто особенно не придавал этому значения. Но мне, конечно, очень было все интересно. Мне хотелось, как сказать, больше узнать обо всем. Потому что когда я заходила в храм, у меня было много вопросов обо всем, как все устроено. И когда возникла возможность учиться в православной гимназии, там было же несколько вариантов. Можно было пойти в класс детей, которые учились с первого класса там. А я такая думаю, нет, 2 года не хотелось мне терять что-то, то есть не до такой степени. Не хотелось получить образование. Но когда открылась возможность пойти в мой класс, они набирали новых детей для старшей школы, для аккредитации старшей школы, мы, конечно, сразу пошли в православную гимназию, и мне очень хотелось продолжать именно конфессиональное какое-то ориентированное образование, то есть дальше. И даже я думала, что не пойти бы мне учиться в епархиальное женское духовное училище. То есть мне прям очень хотелось именно продолжать образование именно в этой области. Хотя папа мой вот кандидат технических наук и замечательный вообще педагог, и все время привил мне такую любовь к математике, поэтому для меня было, конечно, тяжело. Был как бы вопрос на самом деле. Но в целом именно сердце подсказывало, что нет у меня другого пути. Мне все время хотелось только именно заниматься теологией, богословием. Может быть, я тогда пафосно так не умела выражаться. Просто хотелось узнать, как все устроено в церкви. Ну, как о любимом человеке. Ты хочешь знать все. Все его прошлое, все его особенности. Вот здесь то же самое. И поэтому, опять же, на мою удачу открылось отделение теологии.
Ну вот, я думаю, об этом мы поговорим буквально через несколько минут. Музыкальная пауза впереди. Мы сегодня говорим о жизни Натальи Тополовой, старшего преподавателя кафедры теологии РГУ имени Сергея Есенина. И буквально через несколько минут мы продолжим.
Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. «Город в лицах» продолжается на Рязанском епархиальном радио. И сегодня я продолжаю разговор с Натальей Тополовой, старшим преподавателем кафедры теологии РГУ имени Есенина. Здравствуйте, Наталья, еще раз.
Здравствуйте.
Мы поговорили о том, где Наталья выросла. Оказывается, совсем недалеко. Это Дашковые песочни, но совсем район на тот момент представлял не то, что есть сейчас.
Да.
Поговорили о том, где Наталья училась, и дошли уже, собственно, до высшего образования. Да? Я так понимаю, Наталья, первый набор теологии – это вот как раз когда училась ты?
Нет, первый набор теологии был до нас. Это были бакалавры самого-самого первого стандарта теологии.
Ну, вообще, это пробный, да, наверное, был больше набор? Да?
Вообще...
То есть все хотелось бы на них испробовать.
Да, они такие супер первопроходцы. И вообще, само, конечно, открытие такого отделения в Рязани, иначе как чудо назвать вообще нельзя. А тогда, действительно, это был супер смелый педагогический эксперимент. Валентина Александровна Беляева, которая как бы считается матерью нашего отделения, действительно ее трудами, ее уверенностью и благословением Владыки Симона все это смогло произойти. Совершенно удивительное дело. И до нас был один набор бакалавров. А они потом с нами в результате доучивались до специалистов, потому что 4 года, да, но вот бакалаврские стандарты, они были очень рано. Это был 2001 год. Вот прям с самого начала 2000-х вышел их стандарт. А мы уже пошли учиться на нормальных специалистов, которые учатся 5 лет. Вот такое. Ну, то есть первый набор специалистов, да, это мы. И совершенно удивительная группа, совершенно разномастная. Разнообразная, разнообразная.
Ну, вот, обучаясь на отделении теологии, ни разу не пожалела, что поступила. Потому что, насколько я знаю, что люди, поступающие, собственно, теологию, после первого-второго курса иногда уходят, понимают, что это не их.
Такое бывает. Но, как сказать, дело в том, что вот у нас в семье вообще и мама, и папа, они всегда мне говорили, что образование нужно не для того, чтобы получить работу, а оно нужно для того, чтобы стать внутри хорошим человеком и умным человеком. Оно нужно тебе, как бы вот для тебя, чтобы ты кем-то внутри себя стал хорошим, нужным, важным. И в этом смысле я никогда поэтому не жалела о том, что я поступила на теологию. Наоборот, я только удивлялась, как мне хватило ума, и моей маме хватило ума поддержать меня, и даже папе хватило всего, чтобы поддержать меня. Им всем хватило вот этого. И я действительно поступила, потому что каждый раз я удивлялась. Ой, я думала, если бы я знала, что будет так, я поступила бы еще много раз. И сейчас я постоянно ищу, где бы мне что-то еще поучиться по своему направлению, чтобы мне еще почитать. И если бы у нас можно было еще дальше поучиться, я бы училась еще дальше, потому что здесь вообще это просто бесконечное удовольствие.
То есть ты нашла себя, да? И несмотря на то, что ты просто окончила отделение теологии, ты теперь являешься преподавателем этой кафедры.
Ну, там, да, получилось как. Я закончила университет, и мы сразу поступили с моей подругой, вот Анной Сачёвой, которая тоже была героиней вашей программы. Она сейчас замечательный исследователь. Мы поступили в аспирантуру Свято-Тихоновского гуманитарного университета на отделение классической филологии, что тоже довольно странно после нашего отделения, да, но мы много занимались греческим языком дополнительно, и, соответственно, при поддержке нашего научного руководителя Шичалина Юрия Анатольевича у нас все получилось для того, чтобы именно писать работу кандидатскую. И у Аньки все получилось, а я сейчас только собираюсь с мыслями, чтобы что-то написать толковое. И как раз в это время отец Лука пригласил на кафедру работать, меня заниматься воспитательной работой среди студентов. А Аня сразу была педагогом. Потом со временем мне тоже предложили заняться педагогической работой на кафедре.
Но вот одно дело узнавать что-то, а другое дело еще знаниями этими делиться. Мне кажется, это немножко разные вещи.
Конечно.
Вот здесь как бы это тоже твое.
Наверное, ну, я не знаю, насколько мое, это могут сказать, наверное, только мои выпускные студенты, да. Но в любом случае, знаешь, вот говорят, что есть такая замечательная фраза о том, что от избытка сердца говорят уста. То есть, когда вот что тебя переполняет, наверное, о том тебе и нравится, и приятно говорить. И, конечно, если бы и хотелось о чем-то рассказывать лично мне и чем-то делиться, так это, наверное, вот этими замечательными страницами церковного предания и в области истории, и в области патристики, и в области догматики, потому что ничего более прекрасного, интересного и такого согревающего как бы тебя изнутри вообще невозможно себе даже представить.
Ну вот я, насколько могу судить из сегодняшнего нашего разговора, ты начала говорить о том, что твое воцерковление началось с мамы, да? То есть мама пришла, начала тебе рассказывать, ты начала с ней спорить.
Да.
Получается, что по-хорошему бы, если бы у мамы было такое количество знаний, как у тебя сейчас, может быть, этого спора и не было. То есть, с одной стороны, ты сейчас, по сути, повторяешь историю своей мамы, только уже не со своими детьми, потому что понятно, что вера в семье уже присутствует. А с теми, кто приходит к тебе, те же студенты, например, да, то есть ты, по сути, их тоже рассказываешь о Боге, но только уже другими словами, потому что у тебя огромное количество знаний за плечами, и ты знаешь, что сказать, и в какой момент, и на какую-то реплику, может быть, на какое-то высказывание ты уже примерно представляешь дальнейшие свои слова.
Ну, знаешь, Ксения, вот что интересно, опять же, в теологии, это то, что ведь это... Ты говоришь, ты знаешь, что сказать. Ты никогда не знаешь, что сказать. Что сказать тебе. Ты... Это всегда как бы твой такой риск, тем более особенно страшновато говорить, именно понимая, что твое слово может быть верующим человеком принято как-то неправильно к сердцу, понимаешь? Поэтому на самом деле ты все время очень настороженно относишься к каждому словечку, которое ты произносишь. И поэтому так важно, опять же, возвращаясь к сердцу от избытка, которого говорят уста, здесь постоянно стараться быть хорошим человеком. Потому что если ты где-то лжешь вот в своей жизни христианской, то это непременно сразу вырастает и здесь. И вот тоже мы иногда советуемся там с батюшками. Я говорю: батюшки, вот мне иногда кажется, что вот иногда лекция прошла, ты чувствуешь, что ты смог что-то рассказать людям интересно, а иногда чувствуешь, что ты как бы вот соврал. Они говорят: да, ты знаешь, а у нас еще так бывает, что о чем-нибудь скажешь таком, типа, нехорошо обманывать или на жену сердиться. Потом приходишь домой, и тут же начинается по этому поводу искушение. Так вот, нас это тоже задевает. Но что хорошо, что когда ты рассказываешь студентам о теологии, особенно заочникам, например, там в основном все люди верующие, то есть с ними не нужно спорить. Ты им именно объясняешь то, что им и самим дорого. И в этом плане у вас такая всегда приятная синергия, то есть это такое приятное соработничество. Они что-то изучают в меру своих возможностей, времени, ты им что-то объясняешь. Бывает, что на очке приходится с кем-то и пободаться, но это, как и мама, она бодалась ведь не с моими убеждениями, а именно с моим нежеланием, с моей вот этой как это строптивостью юношеской, детской строптивостью. Просто это детское, как идем с площадки. Нет, я не пойду с площадки, я буду реветь.
Самое главное сказать, да, что-то в пику.
Но, да, но углу песочницы пока не умру тут от горя. Вот, то же самое здесь. И поэтому как раз, когда дети именно пытаются с тобой спорить, то я с ними обычно не спорю. Я им даю шоколадку или конфетку. Говорю, что они самые прекрасные, замечательные вообще студенты на свете.
Но вот. Я права.
Нет, и ничего не говорю. Потому что, да, как только они успокоятся, перестанут плакать на краю песочницы, они смогут тоже увидеть, как бы с ними можно будет начать разговор.
Ну вот к детям. Давай теперь перейдем к детям. Хорошо. Это тоже очень интересная тема, потому что ты буквально несколько месяцев назад стала второй раз мамой.
Да,
мы тебя поздравляем. Расскажи о своей семье.
Я, наверное, коротенько скажу о том, что, конечно, вообще семья — это здорово. Вот, семья — это хорошо. У меня большая семья. В нем входят и мои родители, и родители моего мужа, и наши дети, и все, и вообще множество людей. И, конечно, замечательно, когда у тебя есть эти люди. И единственное, наверное, для меня сложнее всего было понять, каким образом я могу продолжать заниматься, учиться, трудиться и при этом быть рядом с моей семьей. Но именно, наверное, благодаря тому, что моя семья понимает, как много для меня значит моя учеба и моя работа, они все помогают мне, и поэтому я имею возможность, допустим, вот Саве только 4 месяца, совсем скоро будет 5, вот, но я уже имею возможность опять преподавать и встречаться со своими любимыми студентами и работать над своей диссертацией. И, конечно, один в поле не воин. А если вас много в поле, и еще в придачу, слава богу, вся моя семья — это очень порядочные люди, и практически все из них воцерковленные люди. То есть мы все, в общем-то, боремся против одного врага, скажем так, на этом поле, а не друг против друга. То это все именно сила. Становится силой, и поэтому остается только благодарить Бога каждый день. Думаю, слава Богу, что все так замечательно устраивается.
Ну, я думаю, тут добавить даже больше нечего. Замечательное окончание. Я думаю, что и все наши радиослушатели в принципе могут в своей семье подобное отыскать. Просто нужно, наверное, если мы как-то настроены, может быть, не очень в данный момент позитивно по отношению к своей семье, стоит лишь вспомнить те моменты, которые нас объединяют на самом деле, и о них не забывать. Спасибо огромное. Я благодарю Наталью за интересную беседу, за то, что так душевно, весело, задорно и, самое главное, честно рассказала о себе, о своей семье. Спасибо большое. Я напоминаю, что в гостях у программы «Город в лицах» была старший преподаватель кафедры теологии РГУ имени Сергея Есенина Наталья Тополова. Наташа, спасибо за беседу.
Пожалуйста. До свидания.
«Город в лицах» на этом завершается. У микрофона была Оксана Шилова. Всего доброго.
Город в лицах. История и современность.